В начале проповеди я хотел бы воспользоваться одним стихом из 118-го псалма. Самый длинный псалом Псалтирии, и там очень много истин в каждом стихе. И один стих хотел, чтобы вы посмотрели, если у вас есть Библия, вы можете открыть. Если нет, то вы можете посмотреть этот стих на экране. 118-й псалом, 71-й стих. Автор этого псалма говорит такие слова. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». И я хочу задать несколько вопросов. Скажите, учит ли Бог верующих через страдания, через трудности? И, конечно, мы знаем, что это да. Вот моя сестра сейчас находится в больнице, у нее тяжелая болезнь, она верующая, и она свидетельствует своей матери об Иисусе Христе, которая неверующая, и та задает ей вопросы. Но если ты веришь в Бога, если Бог тебя любит, почему Он допускает в твоей жизни такие страдания, такие испытания? И сегодня для нас это очень важный вопрос, потому что если Бог учит верующих людей через страдания, то у нас с вами должен быть библейский взгляд, библейское отношение к различным трудностям, которые мы встречаем в нашей жизни. Чему Бог может учить верующих через страдания? Подумайте о своей жизни. Наверняка у каждого из вас есть какой-то определенный опыт вашей жизни, ваших испытаний, ваших страданий. Чему Бог учил вас? Может быть, у кого-то есть меньший опыт, у кого-то больше. Но чему Бог лично учил вас, когда вы проходили через определенные трудности и страдания? Сегодня мы посмотрим с вами на то, чему Бог учил одного из величайших апостолов, апостола Павла. Апостол Павел ведь тоже проходил через многие страдания, и он в них учился. Бог их допускал для того, чтобы его учить чему-то. И мы с вами завершаем изучение второго послания Коринфянам. Я надеюсь, что этим летом мы уже закончим изучение этой книги. И мы подошли, на мой взгляд, к очень важному, интересному отрывку, в котором апостол Павел, по сути, рассказывает, чему он научился через страдания. Почему Бог допускал величайшие страдания в его жизни и чему он учился? И я предлагаю, давайте откроем те стихи, которые мы сегодня с вами будем изучать. Это второе послание Коринфянам. Мы продолжаем изучение этой книги. 12 глава, 7 по 9 стихи. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 7 по 9 стихи. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, достаточно для тебя благодати моей». Вот такой очень, мне кажется, интересный отрывок. «Достаточно для тебя благодати моей». И вот это слово «благодать» в Новом Завете используется очень часто. Некоторые богословы даже пытались подсчитать. Более 150 раз вы можете найти вот это слово в Новом Завете «благодать». И я думаю, что это слово и должно так часто быть написано в Евангелиях, потому что оно напоминает нам о том, что мы получили в Иисусе Христе. Что все, что мы получили в Иисусе Христе, мы получили незаслуженно, как дар благодати. Это напоминание. Всякий раз, когда мы участвуем в вечере, мы должны всегда вспоминать о неизреченном даре благодати. Подумайте, ведь в тот момент, когда мы признали Иисуса Христа своим Господом, когда мы исповедовали Ему свои грехи, в этот момент у нас с вами установились отношения с Богом. И это по благодати, это дар благодати. Подумайте, наше оправдание перед Богом – это дар благодати. Когда мы с вами в вечности будем стоять перед Богом, и Христос выйдет как наш ходатай, который оправдает нас, мы еще раз убедимся, что причина, по которой мы находимся там, на небе, это исключительно благодать. Сейчас, прямо сейчас, Бог совершает свой труд в сердце каждого из нас. И мы называем это освящением. Это процесс нашей духовной зрелости, когда Бог меняет наш характер, работает с нами. И поверьте, причина, по которой мы становимся другими, у нас есть сила прощать людей, терпеть, проявлять милосердие, любовь, это тоже благодать. Наше освящение – это тоже благодать. И, конечно же, когда мы смотрим в будущее, и когда Библия говорит о том, что Бог призвал нас для того, чтобы в будущем прославить со Христом, это будет величайший дар благодати, потому что мы этого не заслуживаем, чтобы разделить со Христом славу и вечности быть прославлены. Кто из нас этого заслуживает? Никто. И это снова благодать. И евангелист Иоанн говорит удивительные слова про Иисуса Христа, описывая Его качества. И он говорит такие слова. Он был полон благодати. Иисус Христос был полон благодати. И дальше сразу же за этими словами идут такие слова. И от полноты Его мы приняли благодать на благодать. И Петр говорит об этом. Бог дал нам обилие благодати. И Павел в своих посланиях утверждает о том, что Бог дал нам многоразличную благодать. Все апостолы об этом говорят. И давайте попробуем применить это к страданиям, к испытаниям. Бог ответил Павлу на его страдания, на его мольбу избавить его от определенного страдания такими словами: «Достаточно для тебя благодати моей». И это значит, что Бог сказал Павлу, что «я дам тебе силу перенести все эти страдания». Поэтому, когда мы думаем о трудностях, через которые проходит верующий человек, и когда верующий человек с терпением проходит через все эти трудности, это тоже дар благодати. Бог поддерживает в страданиях верующего человека. Он дает ему благодать. И если Бог не исцеляет человека, верующего от какой-то болезни, если он не убирает с его пути вот эти жизненные трудности и страдания, то мы можем рассчитывать на его благодать, на то, что он поможет все это преодолеть. Это тоже дар благодати. И вот это послание, это, наверное, послание, которое открывает перед нами сердце апостола Павла. Когда он писал это письмо, он очень сильно страдал. Он пишет, что он плачет, что он очень сильно страдает, и он страдал от различных нападок лжеучителей, потому что они нападали на него со всех сторон. Они подвергли сомнению его искренность, его верность, его авторитет, как апостола Павла. Они говорили на него, что он мирской человек, что он корыстолюбивый и вообще никакой он не апостол. И поэтому он писал это письмо, можно сказать, обливаясь слезами, потому что он пробыл в этой церкви около 2 лет. Он основал эту церковь. Он много усилий вложил в созидание веры этих людей. И лжеучителя хотели свести на нет всю работу апостола Павла, все, что он там сделал. Хотели разрушить церковь до основания. И, конечно же, прежде чем разрушить церковь, прежде чем там учить лжи, которые они хотели учить, им нужно было разрушить авторитет великого апостола. И поэтому, конечно же, они набросились на него с разных сторон, и можно сказать так, всю грязь, которую только можно было на него вылить, они все вылили на него. И что самое удивительное, что церковь купилась на это. Они поверили этой лжи. Они стали сомневаться в нем, как в искреннем человеке, в верном, в авторитете, в то, что он действительно апостол. И для него это было очень тяжело. И одно, когда страдает тело, это одно. Но никакие страдания физические нельзя сравнить со страданиями души человека. И ведь апостол Павел знал, что такое боль. И он пишет о том, что он несколько раз попадал в кораблекрушение, он знал, что такое, когда побивают палками, камнями, он знал, что такое, ну, грязная тюрьма, какая пища там. Он испытал страдания физические за свою верность Христу. Но поверьте, никакие физические страдания не могут сравниться со страданием души человека. И вот Павел писал это письмо израненной душой, потому что люди, в которых он вложил все свои силы, свою любовь, они, по сути, разочаровали его. Они не поняли его, они предали его, они отвернулись от него. Если у вас открыты Библии, вы можете прочесть в этой главе 15 стих. Посмотрите, что он говорит. «Несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Павел как бы задает вопрос, почему так происходит? Почему, когда я с каждым разом все больше и больше всю свою любовь отдаю вам, почему я все меньше и меньше любим вами? И это доставляло ему огромное страдание. Поверьте, церковь ранила его сердце больше, чем мир, чем все эти физические страдания. И мы можем задать вопрос, а почему Бог все это допустил в жизни одного из величайших апостолов? Почему? И в этом отрывке Павел объясняет. Два раза он говорит, чтобы я не превозносился. Чтобы я не превозносился. И поэтому мы можем извлечь очень важный урок. Бог может использовать страдания, чтобы научить нас смирению. Именно смирению учил Бог величайшего апостола, апостола Павла. Задайте себе вопрос. Скажите, у вас есть проблемы с гордостью? Апостол Павел был верующим человеком. Я думаю, что он был одним из самых духовно зрелым христианином. И тем не менее, у него были проблемы с гордостью. У апостола Павла он еще жил в этой греховной плоти, и гордость еще давала о себе знать. И он боролся с гордостью. У него была эта проблема. И он говорит, я знаю, что это страдание для того, чтобы меня смирить, для того, чтобы научить меня смирению. И пусть это будет серьезным предупреждением для каждого из нас. И иногда некоторые обстоятельства, они способствуют тому, чтобы, может быть, верующий все больше гордился, когда, может быть, Бог дает какое-то обилие благословений в нашей жизни. Это может быть поводом для того, чтобы возгордиться, ну, когда, может быть, мы получаем какие-то удивительные ответы на молитву. Вот представьте, заболел ребенок, мать начала молиться, и чудо, болезнь ушла. Врачи удивляются. И понятно, что все понимают, что это Бог, это его благодать. Но проходит время, и мать может думать так, а вот это ж после моей молитвы. Вот когда я помолилась, и болезнь ушла. Это же вот после моей молитвы так произошло. Или когда Бог дает какому-то верующему какие-то особые благословения. У Павла были особые причины бороться с гордостью, с тщеславием. И в этой же главе, давайте прочитаем первых 5 стихов, где говорится о том, какие были у него особые откровения, особое благословение. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю. Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле ли, вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими». И мы понимаем, что апостол Павел говорит о себе. Он говорит, что вы вынуждаете меня хвалиться, и если я начну хвалиться своими видениями, своими откровениями, то у меня есть чем похвалиться. Апостол Павел не рассказывал другим людям, например, сколько церквей он открыл, сколько через него людей к Богу пришло, сколько чудес он совершил, именно апостол Павел, сколько раз Иисус Христос лично являлся ему. И при том, что такого не было ни с одним человеком, и мы можем сказать, почему Иисус Христос лично являлся апостолу Павлу и не один раз. И, возможно, по причине вот таких страданий, когда Павлу нужна была особая поддержка, особая помощь. И Павел никому об этом не рассказывал, но сам-то все он это помнил прекрасно. Он знал, он помнил, как с него брали платки и опоясания, просто возлагали на людей, и люди исцелялись. Ведь Павел это прекрасно помнил. Он помнил, что ради него, ради Павла, Бог потряс тюрьму в городе Филиппы. Ради апостола Павла. Павел помнил каждую личную встречу с Иисусом Христом. И, конечно же, Павел помнил, как он был в раю, как он был вознесен в рай. Скажите, есть чем похвалиться? Павел мог бы сказать, я был там, я был в раю. И он говорит, это было со мной 14 лет назад. И если бы не эти обстоятельства, возможно, мы бы и не узнали об этом. 14 лет прошло, и он никому не говорил, что он был вознесен в рай. Я удивляюсь. Если бы это случилось с нами, наверное, на следующий день уже знала бы вся церковь, свидетельства рассказывали. И апостол Павел никому не об этом не говорил. Он говорит, вы вынуждаете меня этим хвалиться. Но он все это помнит. Представьте, если бы он мог сказать, вы знаете, друзья, вот когда Бог лично явился мне, одно это уже возвышает человека. Ну, представьте, вот мы на братском совете собрались, какой-то сложный вопрос, братья не соглашаются со мной, и я говорю, вы знаете, братья, вот когда Иисус Христос лично мне вот явился, и мы с ним вот разговаривали, как сейчас с вами, это возвышает человека. И поэтому, наверное, братья, будем делать то, что я говорю, потому что мне Бог давал такие видения, откровения. И апостол Павел понимал, что ему приходилось бороться с вот этим червячком тщеславия, вот такому духовно зрелому человеку. И Бог смирял его. И я верю в то, что смирение верующего – это не только цель была по отношению апостола Павла, это цель Бога по отношению к каждому верующему. Что Бог хочет, чтобы верующий человек на самом деле был смирен. Потому что гордость можно было бы назвать одним из самых больших грехов, потому что все другие грехи, они как бы вытекают из гордости. Подумайте, сатана пал с неба, потому что возгордился. Первые люди, они были выгнаны из рая, потому что хотели стать как Бог, уподобиться Богу. И за всеми остальными грехами гордость стоит впереди. И если гордость – один из главных грехов, то смирение – это противоположность гордости. И можно тогда сказать, что смирение – это одна из величайших добродетелей в нашей жизни. Потому что действительно смиренный верующий – это человек, который уподобляется Иисусу Христу. Быть вот нищим духом, постоянно осознавать свою зависимость от Бога, думать о себе, ну как должно думать, реально оценивать свою жизнь, свои дары, таланты, не искать своего, искать в пользе другого. Вот это на самом деле качество духовно зрелого человека, которые говорят о том, что действительно этот человек уподобляется Иисусу Христу. И в Библии много примеров, как Бог разбивал гордость гордых царей, как Бог учил смирению целые народы, и в частности Божий народ, израильский народ. Один из уроков, которым Бог учил свой избранный народ, это смирению перед Богом. Я хочу прочесть несколько стихов, как напоминание об этом. Пророк Иеремия использует такой образ. глины и горшечника. Бог сказал Иеремии, чтобы он сошел в дом горшечника и смотрел, как горшечник работает, и там он хочет наставить его. И там, в этом доме горшечника, Бог проговорил к Иеремии и сказал такие слова. «Сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу, накружали, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руках его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать». И дальше Бог говорит Иеремии, что это образ о Божьем народе, что Бог, как горшечнику, так собирался работать над Божьим народом. И, конечно же, чему Бог учил через этот образ? И один из главных уроков – это смирение. Если бы мы могли увидеть эту картину, которую видел Иеремия, то мы бы увидели, что прежде чем начать свою работу, горшечник мнет глину. Он мнет глину, он оказывает на нее давление, распределяет. И это напоминает нам о работе Бога над нашим сердцем. Бог порой и нас мнет. И мнет нас через страдания, чтобы из этого вышло благо. Благо – это смиренный верующий. И поэтому через Моисея, когда Божий народ должен был вспомнить весь свой путь, 40 лет, когда они ходили по пустыне, посмотрите, какому главному уроку хотел научить Бог свой избранный народ. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя». И в Библии очень много призывов к церкви, к верующим, чтобы они были смиренными. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. «Облекитесь смиренно мудрее». Это все призыв Бога к церкви, к верующему человеку. И поэтому апостол Павел говорит: «Я знаю, Бог учит меня через смирение, через эти страдания. И я верю, что очень многие люди не могут прийти к Иисусу Христу по причине гордости. Гордое сердце не позволяет им признать себя грешником, не позволяет им смириться, признать в Иисусе Христе свою единственную надежду. Я уверен, что очень многие верующие, когда отказываются прощать, причина – это гордость, это гордое сердце. Когда, если вы говорите: «Я не хочу его видеть, я не хочу с ним встречаться, я не могу его простить», поверьте, это реакция гордости. И поэтому, если Бог по каким-то причинам допускает в вашей жизни какие-то несправедливости, какие-то унижения, какие-то страдания, подумайте, ведь это может быть ударом по вашей гордости. Ведь через это Бог может учить вас чему-то, чтобы из этого вышло определенное благо, как это было в жизни апостола Павла. И все это мы можем применить с вами к себе, к нам. Вот подумайте, когда у нас в жизни все хорошо, когда мы испытываем какое-то обилие земных, временных благословений. Ведь в это время очень легко забыть о Боге. Очень легко перестать нуждаться в Нем. Ведь в это время очень легко многое из тех благословений, что мы имеем, легко приписать себе, своей силе, своей мудрости. И это тоже очень опасное или сложное время, когда человек может забыть о Боге как главном источнике всей его силы и всей его жизни. И апостол Павел говорит, можно дальше следующий слайд, он говорит такие слова: «Дано мне жало в плоть». Он не просил его, он не искал его. И когда он получил, ну, я не скажу, что он радовался этому, он говорит: «Дано мне было». И дано было Богом, у Бога была определенная цель. И когда вы думаете о слове «жало», ну не знаю, о чем вы думаете. Может быть, вы думаете о пчеле, которая там кусает человека. На самом деле слово «жало» означает копье или кол, на которое вот мы когда втыкаем в землю, чтобы, может быть, посадить какое-то дерево. И на самом деле это слово говорит о том, что страдания Павла были очень тяжелыми. Это действительно был кол, лежало, которое воткнулось в его сердце. Настолько была сильная рана. И мы до конца не знаем природу этих страданий. На самом деле, некоторые богословы высказывают около 10 причин, что это может быть. 10 причин. И на самом деле, до конца точно мы не знаем. И, может быть, для нас это не так важно. Потому что у каждого из нас есть свои жало. И апостол Павел говорит так, что дано мне жало вплоть ангел сатаны. Ангел сатаны, или можно сказать, бес. Значит ли это, что апостол Павел был одержимым человеком? Раз дан был ему бес. И, конечно же, нет. Мы знаем, что этого быть не может. Что верующий человек не может быть одержимым. И на самом деле, когда мы думаем о развале Коринфской церкви, то мы знаем, что это была бесовская деятельность, потому что лжеучителя хотели разрушить церковь, а мы знаем, что за ними стоит сатана, стояли бесы. Через них они приносили Павлу такие испытания. И если вы прочитаете 11 главу 2 послания Коринфянам, то апостол Павел перечисляет очень много того, из-за чего он испытывал страдания. Это нужды, это обиды, это гонения, это притеснения, это опасности. И, возможно, все это вместе и было тем жалом, из-за которого он страдал. И на самом деле он говорит о том, что дано мне было жало вплоть удручать меня. Слово «удручать» еще можно было перевести как «мучать». На самом деле, то, что мы знаем, что это мучило его, это приносило ему боль, это приносило ему большие страдания, и в результате этого Павел говорил: я не превозносился, я учился смирению, я мог превознестись, но это жало не только приносило ему страдания, а можно сказать так, оно убивало этого червячка тщеславия. И благодаря этому Павел говорил: я не превозносился, я учился смирению. И я думаю, что смирение служителя для Бога очень важно. И чтобы научить служителя смирению, я думаю, что Бог может допустить очень серьезные раны в самых больных местах его жизни для того, чтобы научить его смирению. Потому что это для Бога важнее всего. И подумайте, когда Иисус говорил Петру: «Петр, сатана просил сеять вас, как пшеницу». И он намекал Петру, что речь идет о тебе, Петр. И Петр мог бы сказать: почему я, Господи? Я один из лучших твоих учеников. И Бог попустил это и сказал Петру: когда ты обратишься, утверди братьев твоих. Иисус знал, что это послужит для блага, для утверждения других. Вспомните Иова, когда сатана подошел к Богу и сказал: «Дай мне Иова, я хочу испытать его». И Бог сказал: «Хорошо, возьми». И мы читаем эту книгу, когда все испытания закончились, Иов вышел как золото, его вера еще больше утверждалась. И, конечно же, сатана не хотел, чтобы Павел был смиренным. Сатана, наоборот, хочет, чтобы мы превозносились. Если бы он знал, что в результате этих страданий получится еще более смиренный служитель, я думаю, что он не хотел бы причинять ему такие страдания. Его цель – превозношение, а не смирение. Но мы видим мудрость Бога, как через страдания Бог учит чему-то очень, очень важному, что может принести благо не только в жизнь одного верующего, но через него это благо может распространиться на других. И поэтому мы можем сказать, что, знаете, не слепой случай руководит нашей жизнью, а мудрый Бог, который как горшечник, лепит из нас новый сосуд, но иногда старый нужно разбить. И Бог разбивает нашу гордость, и это больно, чтобы сделать совершенно новый, смиренный сосуд. Не судьба злодейка смеется над нашими бедами и несчастьями, а мы можем знать, что это Его Божий план, Его замысел, Его воля, Его благодать. Джон Ньютон, может быть, вы знаете его имя, если нет, то гимн, который часто мы поем в нашей церкви, который многие полюбили, называется «О благодать». Этот гимн написал Джон Ньютон как вспоминание о том, что Бог сделал в его жизни. Но у Джона Ньютона есть небольшое стихотворение. Я думаю, что мало кто об этом знает. Это стихотворение называется «Привязанный шнурок». Он читает это стихотворение, он рассказывает его от лица змея, которого привязывают шнурком, и дети запускают воздух. Как будто этот змей рассказывает это стихотворение. Послушайте, в чем урок этой притчи, может быть, этого стихотворения, которое написал Джон Ньютон, человек, который написал гимн «Благодать». «О, если б оторваться сумел я от шнурка, я поспешил подняться туда, за облака, где солнце лик сияет, где был бы я высок. О, как меня стесняет привязчивый шнурок». И заканчивается это стихотворение, эта история тем, что все-таки змею удалось оторваться. Он взлетел в высокое небо, недолго ему приходилось там летать, и совсем скоро камнем рухнул в море. Так это все закончилось. И поэтому и мы с вами можем думать о том, зачем Богу нужно было это сделать. Ведь когда мы думаем про апостола Павла, который очень много путешествовал, мне иногда приходит в голову, я думаю, зачем такие страдания? Ведь если бы он был физически здоровый и крепкий, ведь это же помогло бы ему еще больше путешествовать. Зачем столько обид, столько разочарований? Ведь когда человек разочарованный, у него и руки опускаются. А если у человека хорошее настроение, то и дело делается с энтузиазмом. И мне кажется, что если бы этого не было, он бы мог принести Богу еще больше пользы. И поэтому через эту притчу Бог напоминает нам о том, что и нам нужен вот этот наш шнурок, наше жало, наша боль, наши обиды, наши нужды, наши притеснения. Почему? Потому что через все это Бог может научить нас. У Бога есть благая высшая цель, чтобы здесь, на земле, мы могли уподобиться Иисусу Христу. И я думаю, один из главных уроков, которому Бог хочет научить каждого верующего, не только апостола Павла, это смирение. Поэтому, когда в нашей жизни приходят трудности, давайте не будем сразу роптать на Бога. Давайте увидим в этом какой-то Божий замысел и Божий промысел. Давайте будем, подобно апостолу Павлу, молиться, просить Бога об избавлении, о силе. Давайте учиться принимать с благодарностью любой ответ, который дает Бог. И давайте учиться благодарить Бога за Его благодать. За Его благодать, которую Он дает и в страданиях, потому что это Он дает силу переносить трудности, которые Он допускает в жизни верующего человека. Друзья, наши, может быть, гости, которые сегодня вот пришли на наше собрание, Библия говорит о том, что Бог стучится в сердце каждого грешника. Его цель, чтобы человек признал Иисуса Христа своим Спасителем, увидел свои грехи и примирился с Богом. И это величайшее благо, которое Бог может принести человеку. Каким образом Бог стучится в жизни верующего человека? Совершенно по-разному. Через Евангелие, когда человек открывает Библию, через друзей верующих, которые напоминают ему, говорят о Боге, через какие-то благословения в жизни, которые Бог дает незаслуженно, по милости, но Бог может стучаться и через трудности, и через страдания. Я в заключение хочу такую рассказать притчу о послушном осле, в которой есть тоже определенный урок. Один хозяин на рынке продавал осла. И он сказал, что его осел очень послушный. И когда один человек хотел купить этого осла, он стал говорить ему: «Сядь, садись». Осел никак не реагировал. И он говорит, что вот вы говорите, что ваш осел послушный, но он, по-моему, вообще не слушается. Тогда хозяин взял палку и этой палкой со всей силы ударил осла по спине. И говорит: на самом деле мой осел послушный, но сначала нужно привлечь его внимание. И осел послушал. Извините, может быть, за такую притчу, за такое сравнение, но очень часто Бог стучится в жизнь человека через страдания, если этот человек не хочет услышать его голос. Богу просто приходится иногда привлекать наше внимание именно так. Послушайте, сколько услышал я свидетельств за свою жизнь, когда люди обращались к Богу, когда рассказывали свидетельства, когда открыто исповедовали веру и крестились. Сколько я слышал свидетельств, когда люди говорили: я ходил в церковь, потом я все оставил, я жил мирской жизнью, и потом в моей жизни случилось вот это или вот это, и все поменялось в моей жизни, все ценности поменялись. Бог словно выбил все подпорки с моей жизни, и мое сердце было сокрушено. Я жил такой жизнью, я ходил в церковь, я слушал Божье Слово, но я не хотел принимать Иисуса Христа, не хотел смиряться, я не хотел каяться в своих грехах. Но потом в мою жизнь пришла вот такая беда. Все по-другому начал оценивать, все по-другому начал воспринимать, стал по-другому относиться к Евангелию. Я услышал голос Бога. И поверьте, Богу приходится иногда и так стучать в нашу жизнь. И потом, когда человек уверует, когда он покается, когда он смотрит на свой этот путь, когда ему было больно, когда Бог так стучал, потом он понимает и говорит: слава Богу и за эти страдания, которые привели меня к Иисусу Христу, которые разбили мою гордость, которые привели меня к этому покаянию. И вот эта молитва Христа, молитва апостола Павла, когда он три раза, говорит, молился, трижды молил я Господа о том, чтобы Бог удалил это жало, но услышал ответ «нет». Мне эта молитва Павла напоминает молитву Христа в Гефсиманском саду. Ведь он тоже, как и Павел, три раза молился и просил Бога Отца пронести чашу страданий мимо него. И услышал такой же ответ. Нет. И мы знаем, что вскоре после Гефсиманского сада жало тернового венца вонзились в голову Христа. Мы знаем, что шипы бичей вонзились в его тело. Мы знаем, что жало гвоздей вонзились в его руки и ноги. И мы знаем, что римский солдат проткнул его сердце копьем. Он получил ответ «нет». И из величайшего зла, которое люди могли сделать в этом мире, из величайших страданий вышло самое величайшее благо для каждого грешника. Благодаря этому грешный человек может примириться с Богом. И в этом явлена была величайшая благодать. Друзья, которые пришли на наше собрание, посмотрите на свою жизнь, посмотрите на определенные обстоятельства вашей жизни через призму того, что Бог ведет вас к покаянию, что Бог ведет вас к величайшему благу, которое вы можете получить в этой жизни, самое большое благословение, которое человек может получить на земле – прощение грехов и примириться с Богом. Аминь. Давайте помолимся.